«Так» в эту субботу после 14 часов. В нашей студии историк Владислав Назаров. «Не так» в субботу после 14 часов.
В субботу слушайте программу «Перехват» с Владимиром Рыжковым и Сергеем Бунтманом после 17 часов.
В эту субботу после 18 часов слушайте повтор программы «Все так». Тема передачи – Марко Поло. Европейский взгляд на чудеса Востока. «Все так» в субботу после 18 часов.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. В прошлый раз мы с вами обращались к влиянию Золотой Орды, и там мы с Игорем Данилевским, ну, не то что обмолвились, а очередной раз как-то повторили о том, как сформировалась форма правления, форма государственности. В этом году у нас будет не такие грандиозные серии, уже не будет на целый год. Да, давайте я поздороваюсь с нашим гостем. Владислав Дмитриевич Назаров. Здравствуйте, Владислав Дмитриевич.
Здравствуйте.
Я уже пообещал, что следующая такая тяжелая, изнурительная, как сама война, будет у нас серия на одну тему и на один год. Только к 300-летию уже теперь войны 1812 года мы проведем.
Ну да, 300-летие Санкт-Петербурга прошло.
Да, а вот 300-летие войны вот мы сделаем. Вот у нас будет это следующее, это будет эта серия, я вам обещаю, мы ее устроим. Пока нет. Пока давайте займемся такими узловыми моментами и нашей, и мировой истории. Раз мы обмолвились, а плюс у нас еще ко всему в этом году 400-летие дома Романовых, и мы все-таки постараемся разобраться, что за структура правления, что за вообще за... Вот как это государство сформировалось, и, собственно, и Романовская, пришедшая к империи, и пришедшая к самодержавию. И когда у нас самодержавие это появилось? И когда
она в конце 15 века.
В конце 15 века уже можно говорить о самодержавии.
Вполне.
Ну вот давайте попробуем сейчас.
Об этом
сейчас
даже не просто можно говорить, об этом тогда просто во всеуслышание было объявлено.
То есть объявлено, как на съезде КПСС, вот теперь у нас будет самодержавие?
Ну, съезда КПСС, конечно, не было, но была... закончили строительство Фроловской башни в 1491 году, и появилась такая стела каменная на латыни и на русском языке, где было сказано, что она построена, эта башня, по велениям самодержца, великого князя всей Руси, и дальше объектно, чем он владел, как великий князь всей Руси, все перечисленные территории, города, княжества, которыми он владел. Иоанн Васильевич.
Иоанн Васильевич.
Самодержец.
А Иван III – это уже самодержец.
Самодержец. Он прямо в этой надписи так и называется. А вы представляете, это центральный вход в город, в Кремль. Кремль – это был тогда и город, собственно говоря. И любой входящий, если он хоть что-то знал, мог это удостовериться.
А если не знал, то прочувствовал бы.
А 92-й год – это еще хуже. Все ждали конца света.
Опять.
Ну да, седьмое тысячелетие наступает. Ведь вы же понимаете, что тогдашние люди думали. Вот сейчас думали, что будет конец света по майя,
да,
по календарю майя. А тогда думали, что все, пора, апокалипсис грядет.
То есть грядет. От сотворения мира,
да,
мир все.
А главное-то ведь что было? Пасхалия кончалась на 6999 годе. А на 7000-е дали Пасхалия, то есть тогда, когда надо праздновать воскрешение Христа, но не было. И вот сделали Пасхалию на 7000 лет, сделал митрополит Зосима, разослал. И там опять-таки Иван III именуется самодержцем. А вы понимаете, что все епархии, а в епархиях потом рассылали по приходам, это вам не современные СМИ, это информация, которая распространялась достаточно широко. А в 95-м году было поставление нового митрополита Симона из игумена в Троице-Сергиево монастыря. И в чине поставления, опять-таки впервые, великий князь, а он выбрал Симона. Ему были предложены некоторые кандидатуры, но выбор оставался за ним, так как и положено Василевсу и защитнику православная вера во вселенском масштабе теперь уже. О нем говорили только так.
Вот здесь мне вопрос пришел.
Значит, он тоже сейчас самодержится.
Да, вот мне пришел вопрос, что такое самодержавие. Кстати, плюс 7, 985, 970, 45, 45.
А это очень сложный вопрос в том смысле, что...
Как вы понимали, вот самодержавие. Явно совершенно калька с греческого.
Ну, бесспорно, аутократос.
Да.
Вот, но здесь... Опять-таки, как мы будем мерить? Точно так же, как мы говорим, вот Россия стала суверенной целиком, полностью, абсолютно, после 1480-го, ну, некоторые говорят, после 1472-го года. Но ведь надо померить, каковы были правомочия того же государя, а меряется это в целом ряде отношений. А, это международный план этого самодержавия, насколько он самостоятелен в международном отношении, полностью самостоятелен. Когда ему император предлагал в 88 году Ивана III, что он ему даст королевский титул, был ответ, что мы Божьим произволением государя на своей земле изначально не нужно. Вообще-то царем называли великих князей Ливонский орден, Ганзейские города еще в 70-е годы. Потому что практика здесь была разная, естественно. Но вот в международном отношении самодержец – это тот человек, который своей волей целиком и полностью использует свои правомочия, свои прерогативы, ну и так далее. Теперь во внутреннем отношении. Да, здесь, конечно, нужно сделать, сразу же оговориться, что все, когда кончилась зависимость от Орды, неважно, 72-й или 1480-й год, этот аспект подтверждения законности власти со стороны хана Большой Орды, Золотой уже не было, как актуальная задача. Не было ее, не существовало. Другое дело, что остаточные явления прежней зависимости так или иначе проявлялись в отношениях с Казанским ханством, с Крымским ханством. Но это были отношения, они друг друга называли, ну, скажем, у нас есть дипломатическая переписка с Крымом, брат мой.
Все, значит, уже...
Естественно, да. Естественно. Да. Теперь внутренние отношения. Что значит внутренние отношения? Ведь когда Иван III стал полностью самостоятельным правителем в 1962 году после смерти отца, это был конгломерат все еще сохранявшихся великих и стольных княжений и уделов внутри, собственно, московского княжения. Что случилось к моменту вот тогда, когда он венчал Дмитрия внука, об этом мы сейчас скажем, так тогда уже этого конгломерата не было. Все. Автономный, но частью государства, подчиненного ему, Ивану Третьему, стало Тверское великое княжение, еще раньше Ярославское княжение, еще раньше в 15 веке, ну, частью и при Иване Третьем, Ростовское княжение, Стародубское на Клязьме княжение, Нижегородско-Суздальское княжение. Новгород был завоеван, все боярство Новгорода было выведено, частью казненной, а частью выведено и далее земли давали в центральных и восточных уездах. На землях новгородских были испомещены в 90-х годах люди из центральных уездов. Ну, чуть позже Псков был окончательно присоединен, так что никакого многовластия разных уровней на северо-восточной Руси не существовало. И, ликвидировав зависимость, тем самым московский государь в значительной мере усвоил себе не просто право быть и по той или иной схеме иметь своих наследников в своей власти, но он усвоил и некие прерогативы хана, важнейшие из них. Вот почему-то об этом чаще всего забывают. Важнейшее из них было то, что он был не ограничен сословиями в финансовых отношениях.
А это как? Потому что вот Фархад из Оренбурга пишет нам сейчас. А почему в учебниках до сих пор пишут о перерастании сословной в самодержавную монархию в 17 веке только?
Нет. Наверное, я не знаю учебников. Могу перед Фархадом извиниться. Не читал их давно. Не знаю авторов. Могу только лишь сказать одно. В 17 веке происходило окончательное перерастание, на мой взгляд. Я так оцениваю этот процесс. Самодержавной монархии с сословным представительством, это то, что мы имеем с конца 15 века, в абсолютную монархию.
Это немножко другое. Да. Это другое.
Другое.
Ну вот, смотрите, мы здесь вот сейчас сказали, то есть он независим в финансовом отношении. Это как?
Это очень просто. Ведь вот многие сословно-представительные органы общегосударственного уровня, ну, генеральные штаты во Франции, скажем, парламент в Англии, вальный сейм в короне, а затем в Речи Посполитой. Ну, вот не мог, скажем, Сигизмунд III вести войну в начале 17 века в России, если сейм его не финансировал. Угу. Он мог только наличные средства вести военные действия, что и в определенный момент было.
Ну и через много лет еще моя любимая фраза Ян Казимир скажет, ну, все люди как люди, а вот я должен именно каждого спросить, чтобы начать войну.
Вот именно, но это предельный вариант, но с точки зрения такой самой животрепещущей темы, вопроса, вокруг которого накалялись страсти, шла политическая борьба, шло соперничество между разными партиями, противостояла королевская власть штатам, во Франции в том числе, в конце 16-го и какую-то часть 17 века. Это был финансовый вопрос. В России этого не было. Всплыло это, и мы об этом будем говорить, надеюсь, когда будем говорить об избрании Романовых. Вот был некий небольшой золотой период, когда наши земские соборы очень напоминали в этом отношении европейские институты.
Сейчас вам скажу, вот тоже мне золотой период, еле-еле выходим из смутного времени.
Ну что поделать, ну вот и оказалось, что именно согласие и поиск с помощью представителей сословий какого-то приемлемого компромисса более или менее для всех и оказалось способом решения.
Вот. Способом выхода
мы все-таки вернемся, давайте назад.
Вернемся, да.
И займемся плагиатом. Вот Иван III, когда он венчал своего внука, а почему именно внука, а не сына от второго брака, мы сейчас потом чуть скажем, он говорил так. Отче митрополит, он обращался к митрополиту, Божьим велением наших прародителей великих князей, старина наша, то и есть до сих мест. Отцы, великие князи, сыном своим первым давали княжество великое. Закончим плагиат и обратимся теперь к практике. Ну, сложно требовать от Ивана III, столько сделавшего на своем бурном веку. Вообще, надо сказать, что наше представление о России 15-16 века как о неком таком застойном обществе, где и средства передвижения были такие, и средства доставки информации были такие, что никакой динамики. А если мы прикинем, какие расстояния, как, в какие сроки они покрывали, и какова была интенсивность их жизни, военной, дипломатической, любой иной. Мы впору удивиться и подумать, нам бы так.
То есть, учитывая
все эти
обстоятельства. То есть, если бы мы использовали в 21 веке,
да,
на когда полностью было использовали наши ресурсы, то есть, они использовали полностью и даже превосходили ресурсы.
Свои человеческие ресурсы и свою организацию тех или других дел. Так, все-таки вернемся. Так вот, сложно от него требовать конкретного знания истории и всего прочего. Но ведь вот какая беда. Не беда, а, скажем, уточнение. Уточнение заключается в том, что впервые мы можем говорить о прямом наследовании от отца к старшему сыну как о факте. Только лишь в начале 15 века, когда Дмитрий Донской в 1389 году писал завещание, он завещал действительно своему старшему сыну и Москву, и, что было принципиальнейшей новостью в тот момент, и Великое княжество Владимирское, потому что до того Великое княжество Владимирское, а это самые развитые на северо, в северо-восточной Руси были территории.
А в чем сенсация? Тем в том, что он завещал его?
Да, сам.
Он до этого не имел права?
Не имели. Этим Великое княжение Владимирское, Великокняжеский стол был назначение на него было прерогативой хана.
А тут что? А почему? Что это?
Ну, это тут бунт? Целый ряд обстоятельств.
Это бунт?
Нет, это не бунт. Целый ряд обстоятельств этому способствовал. Хан, конечно, потом дал на эту санкцию Тохтамыш. Ряд обстоятельств. Но вот это было принципиальной новостью. Но в том же завещании, нам сейчас важно другое, он предусмотрел, что если вдруг не будет Василия Первого, то следующим, кто наследует верховную власть, это будет следующий по старшинству сын Юрий. В принципе, вот этот поколенно-лествичный принцип наследования от старшего брата к младшему и до последнего представителя данного колена, то есть поколения, угу, он имел место быть.
Но
во многих, как один из принципов наследования верховной власти.
Ну да, у нас он оформится документом аж при Павле Петровиче.
Ну, это мы уже, давайте уйдем.
Нет, я просто сколько.
Я понимаю.
Да. Сколько лет.
От Павла Петровича мы пока уйдем. Но вот он имел место. Ну, скажем, точно так же было и при наследовании у сыновей Ивана Калиты. После Семена Гордого править стал не малолетний его сын, а править стал следующий по старшинству брат, угу, Иван Иванович, отец Дмитрия Донского. Так вот. Вот против этого принципа решительным образом восстал Василий Первый. Есть три духовных грамоты, вот как мы можем понять, что это было именно так. По духовным грамотам, в духовных грамотах, когда он там распределяет свои земли, но не распоряжаются уделами братьев, поскольку на то было более высокое в правовом отношении распоряжение его отца, в качестве гарантов его распоряжения, которым он передает великое княжение своим сыновьям, выступали все остальные братья, кроме следующего по старшинству Юрия.
Почему? Потому что он был уже...
Потому что он считал, что он имеет право на это наследование.
Потому что отец.
Да.
Потому что отец так завещал. Что...
Нет,
да.
Ну и отец, и традиция была.
И традиция.
Угу. Итог тот, что мы получили 25-летнюю, даже больше, 27-летнюю династическую войну московских Рюриковичей.
Вообще-то, да.
Вот уж интересно.
Я, конечно,
было
ошибся.
Бы...
Здесь принципиально другой принцип. Вот здесь все время мы обходим вот эту самую столбик, ниточку от старшего сына к его старшему сыну.
Да.
Обходим.
С 1425 года по 1453 год, когда травили князя Дмитрия Юрьевича Шемяку в Новгороде. Вот шла эта династическая война. Увлекательнейшее, между прочим, событие. Никак не хуже по событийному ряду с войною, соответствующей в Англии.
Ага.
Вот, алые белых роз, да, соответственно. Так вот, первое... Реально задокументированный факт соправительства отца и старшего сына – это 1416-17 год. В летописях мы имеем название великого князя к сыну Василия I Ивану, который тут женится, приезжает, едет с женой из Коломны в Москву и по дороге умирает. Тут есть нюанс. Он был великий князь, как бы назван, Нижегородский. Не буду сейчас влезать во все детали и тонкости, в данном случае это не важно, потому что статусно это было примерно одно и то же. По традиции Нижний Новгород был частью Владимирского Великого Стола. Поэтому статусно Иван был равноценен своему отцу. Но он умер. В 25-м году на престоле оказался московским 10-летний Василий II.
Ну вот хотели-хотели другого, а 10-летний оказался.
А 10-летний оказался.
Избежать младенческого вот правления детского.
А вот не сумели избежать. И Дидье, кроме Юрия, вышли за него. Война продолжалась 25 лет, в итоге она кончилась в пользу все того же Василия II. И вот он уже по ходу этой войны, усвоив опыт этой войны, имел в качестве соправителя своего старшего сына Ивана. Сначала был Юрий, который опять-таки в четыре года умер, затем Иван, и затем еще одногодок был Юрий. Так вот, Иван в официальных документах, в докончаниях, то есть в договорах с другими князьями Северо-Восточной Руси, был назван великим князем, как и его отец, в возрасте 9 лет. В возрасте 12 лет этот сын был женат на дочери великого князя Тверского Бориса Александровича.
Да.
В 12 лет. В 12 лет он формально руководит Большой Ратью, которая как бы завершает военную часть династической войны. Большой поход на Северные Волости для того, чтобы добить Шемяку, был в союзе с Новгородом. Реально, конечно, командовали опытные и заметные воеводы того времени, но неважно. Формально он возглавлял эту роль. В 1956 году отец воюет с Новгородом на Москве, замещает его Иван III. В 60-м году отец едет миром, как было подчеркнуто, в Новгород. Опять-таки на Москве его замещает Иван III. В эти годы Ивану III принадлежат, он судит некие поземельные дела, то он реально несет определенные функции, в определенных сферах он исполняет, действует как великий князь, как государь.
Но это такой вот признак желания стабильности, преемственности.
Не просто стабильность, это желание закрепить определенный правовой принцип, который в следующих поколениях не вызовет принципиальных политических возражений и противодействия.
Но это как та же практика, только более давнего времени в Европе. Коронация сына, соправительство,
да,
было.
Совершенно
как, как первые капетинги так делали. Вот. Анжуйская династия.
Все правильно. Но дело-то все в том, что у нас, вот в чем известное лукавство Ивана III, тем более, что он пробыл в статусе соправителя отца почти 14 лет. С 49 по 62 год, ну, там 13 с гаком. В том, что мы не знаем самой процедуры того, как он был возведен на эту, ну, условно говоря, должность.
Ну, как отец сказал, и возведен.
Не знаем.
Не знаем,
не
да?
знаем. Не знаем. И это показательно, потому что в конечном итоге эти вопросы не решались уже, но, по крайней мере, санкционировались Ордой, ханом. И до того, когда не станет ясна позиция хана Большой Орды, она могла быть и достаточно длительной, особенно в эти смутные годы, это уже был некий вопрос.
Продолжим. Рассказ, продолжим разговор через 5 минут с Владиславом Назаровым в программе «Не так».
Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята!
Мы с вами.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!
нашей программе Владислав Назаров. Мы говорим о соправительстве, но мы говорим о формировании вот этой самодержавной власти, которой мы уже... Здесь у вас много вопросов всевозможных, уточняющих вопросов, очень много. Давай. И очень много таких генеалогических вопросов еще. Вот, например, ребята, вы молодцы. Разве у Симеона Гордого был сын на момент его смерти?
Был.
Вроде бы все дети Семёна умерли от черной смерти еще до вокнижения Ивана Красного.
Нет, нет. На момент смерти самого Семёна сын у него был.
Был. Что вот, видите?
Так.
Еще вопрос, но это уже следующий у нас. Почему Иван III решил все в пользу сына от второго брака? Разве брак с первой женой?
Ну, вот сейчас мы об этом и поговорим вперед. Да.
Дмитрий другой,
но мы сначала все-таки начнем чуть пораньше. Первый брак, как мы знаем, был заключен в 1952 году, и Мария Борисовна родила Ивану Третьему сына еще тогда, когда он был в статусе соправителя отца. В 1458 году так. Был рожден его сын от Марии Иван. Ну, в историографии он обычно именуется великий князь Иван Иванович Молодой. Великим князем впервые этот титул был применен к нему в 1471 году.
Так.
Ему было 13 лет.
Так.
Во время похода отца на Новгород, это был решающий в военном плане поход по присоединению, а фактически по завоеванию Новгорода, он оставался на Москве в качестве вот исполняющего обязанности, но постоянно исполняющего обязанности великого князя.
Это как называлось?
Нет, это просто... никак не называлось, кроме того, что его называли великим князем.
Просто, да?
Да. Угу. Ну, как мы можем об этом говорить? Об этом сообщают летописи. Почему мы об этом можем говорить? Потому что это есть а. в летописях, б. документах дипломатических о связях с Ливонским орденом, с Ганзейским союзом и с некоторыми другими, вот, условно говоря, северно-центральными государствами Европы, что отец, что он именуются одинаковыми титулами «Великий князь», «Царь», «Кайзер». Он не очень заметен, но регулярно вот в эти 70-е годы исполняет обязанности великого князя в период отсутствия отца. А таких отсутствий было, кроме 71-го года, достаточно много. Это еще два новгородских похода, один миром, один с огромной армией, когда все было решено совсем и окончательно, 77-78 года. Тогда, когда не часто, но бывало, что отец выступал во главе войск на берег, но тогда это было не слишком актуально. С Крымом в конце 70-х годов был заключен стратегический союз. А вот в 80-м году, ему уже было 22 года, он проявил себя в полной мере.
Так.
Он был первым назначен, возглавил армию в июне 80-го года, которая была выдвинута к Серпухову и на берег Оки против намечавшегося, о котором уже знали, похода хана Ахмата. Затем под его же как бы командованием, по крайней мере формальным, вся армия передислоцировалась на берег Угры. И когда отец приказал ему вернуться в Москву, потому что он опасался поражения, захвата в плен, помнил опыт своего отца Василия II и свои детские годы. И угу. Он III помнил прекрасно.
Да.
Вот. Он отказался. Он отказался и остался в армии вплоть до вот решающих событий. И именно под его командованием были отражены все попытки.
А что, думал, отец ревнует?
Ну, это сказать невозможно.
Это вам не летописи.
Это навряд ли. Потому как дальше были события, этого не видно. Но о том, что здесь что-то, какое-то несогласие и неудовольствие проистекло, видно было. Но в 83-м году, в январе, Иван Иванович Молодой женится. Брак был прекрасный. За него отдали дочь от первого брака Стефана Дальмара, Стефана Великого, Стефана Третьего. государя Молдовы.
Угу.
Брак был заключен по дипломатическим основаниям. Антилитовская, антипольская направленность была самой очевидной. Создавалась некая коалиция Крым-Молдова-Россия.
Да, таким вот дугой. Да.
В положенное время, в октябре, в начале октября того же года, родился сын от Ивана Молодого и Елены, Дмитрий. В честь Дмитрия Солунского, естественно, названный Дмитрием. И, соответственно, а в это уже время... Нет, лучше вот, эту смотреть табличку.
У меня схемы, жалко, что вы не видите.
Генеалогические
схемы, да.
Так. А в это уже время Софья Палеолог, вторая супруга Ивана Третьего, брак с которой состоялся в 72-м году, в ноябре 72-го года, причем... Тут что интересно, сразу скажу, чтобы потом к этому не возвращаться. Она прибыла в Москву в четверг, 12 ноября, после четырехмесячного путешествия из Рима, в тот же день, стоп, остановимся, накануне, за 10 километров от Москвы, к ней прибыл по приказу Ивана Третьего его ближний боярин, арестовал его посла, Ивана Третьего, который представлял его особу на обручении в Риме, Софья Палеолог, отобрал у легата папского выносной крест, с которым тот шествовал по ряду российских городов. И после этого на следующий день они прибыли в Москву. В тот же день состоялось второе обручение. В тот же день состоялось причастие, венчание, пир. И первое знакомство с матерью Ивана Третьего, пир и первая брачная ночь. Это все было у нее в полтора сутки вместились.
Да, это четыре месяца она путешествовала.
И после четырех месяцев путешествия через Италию, часть будущей Швейцарии, Германии, затем на корабле от Любека до, соответственно, потом она прибыла в Таллин, затем в Псков и через Новгород она прибыла в Москву. Так вот, от Софьи Палеолог, она родила Ивану Третьему 6 сыновей и 6 дочерей. Это те, о которых мы знаем точно. И по некоторым данным было то ли еще одна, то ли две.
Умершие,
то ли, наверное, да, то ли выкидыши, да, то ли просто неудачные беременности. Точно неизвестно, конечно. И первые три были все сплошь девчонки. В 74-м, в 75-м, в 76-м году Елена, Феодосия, Елена II. И, наконец-то, в 79-м году. И в тот же день недели, в четверг, в тот день, в который она прибыла в Москву, и состоялась ее свадьба, но только, естественно, не того месяца, родился в марте сын Василий.
Василий Третий будущий.
Будущий Василий Третий.
Ага.
Затем она опять-таки исправно родила еще 5 сыновей и еще 3 дочерей. Последние роды состоялись в 1490 году. Она родила сына Андрея. И вот единственный удельный князь при Иване Грозном, это был его сын Владимир Андреевич Старицкий. Так вот. Когда началась эта внутренняя борьба за возможное наследие от Ивана Третьего?
Вот есть Иван Иванович.
85-й.
Так.
Вот есть Иван Иванович. В 1485 году происходит, ну, фактически не завоевание, а давление военной силы, и присоединяется Тверское Великое Княжение. Это государственное образование с огромной традицией. Идеология самостоятельной, самодержавной власти в тверской литературе была в определенное время даже, пожалуй, более развита, чем в Москве.
Ну, то есть изображать противоборство Твери и Москвы как борьбы за некую вот свободу, альтернативный ход, это не
правильно. Да нет, конечно. Это альтернативный. Нет, это была борьба Твери и Москвы кровавая в XIV веке как раз за Владимирский великокняжеский стол. Она вот завершилась в 1389 году. В каких-то отношениях по уровню, по направлениям внутренней централизации Тверь в 15 веке опережала Москву. Но ни военный, ни экономический потенциал были просто-напросто несопоставимы. Москва и Тверь – это все равно, что боксер легкого веса и боксер, ну, хотя бы полутяжелого веса. Это было абсолютно несопоставимое явление. Но статусно это были абсолютно равноправные великие княжения. И Борис Александрович в свое время сыграл немалую роль в некоторых перипетиях вот этой династической войны в московском княжеском доме Рюриковичей. Так вот, когда в 1985 году была Михаил Борисович, сын Бориса Александровича от второго брака, бежал в Литву, точнее, ему дали возможность бежать.
Ага.
Стал вопрос, что делать, каким образом присоединять Тверь. Было несколько моделей до того, до 1985 года, как можно было действовать. Скажем, включение Нижегородско-Суздальского княжества продолжалось более 50 лет. И очень сложно происходило с 1392 по 40-е годы 15 века.
Угу.
Проще оказалось с Ярославлем, которых почти все княжье Ярославского дома, княжеского дома Рюриковича, их было много, перевели в состав служилых князей, такой клановой, родовой, территориальной корпорации ярославских князей. Но в данном случае этот вариант никак не подходил, слишком велики были традиции самостоятельного существования Твери, и Тверское великое княжение с собственным Тверским двором, при собственном Тверском великом князе Ивана Ивановича Молодом, просуществовало до его смерти, и некоторое время рудимента этого автономного статуса Твери просуществовали до 1540-х годов. Ну, остаточные уже рудименты. Поэтому был выбран, скажем так, как бы мягкий вариант включения и территориального раздробления этой территории затем на целый ряд уездов будущих. И тогда еще уездов не было. И вот Иван Иванович Молодой, наряду с тем, что он сохранял свой статус соправителя отца как великий князь всея Руси, стал дополнительно великим князем Тверским. И мы имеем интересную серию его грамот, где он, с одной стороны, выполняет обязанности великого князя Тверского и известие об этом в летописях, а с другой стороны, мы имеем грамоты, где он распоряжается, судит поземельные конфликты в Костромском уезде. Костромской уезд в свое время, Костромская земля, входила в состав именно стола Владимирского великого княжения.
То есть здесь он как великий князь уже, как
да, имеющий... в двух ипостасях. Но
и
он
это, и это постоянно.
И у него, ну, мы, по крайней мере, об этом можем говорить до 88-го года. С 88-го года, видимо, он более или менее постоянно живет в Москве. Ну, вот он умирает в 90-м году. У него, видимо, был полиартрит в достаточно явно выраженной форме. Был вызван врач, потому что тогда отношения с итальянскими разными государствами были интенсивными. Приехал врач Леон, гарантировал его излечение, поручился собственной жизнью.
Угу.
Великий князь, сын, умер.
А с доктором что случилось?
Казнили.
Понятно.
Распоручился.
Ну, да.
Прошло 40 дней после смерти, и в конце апреля 1499 года голову ему отрубили. Время было суровое. Ну, между прочим, это как бы не новость или не уникальность для Европы вообще, в принципе, для этого времени. Значит, остался Дмитрий внук, осталась его мать. В этот момент, после того, как Иван III одержал первую победу за значительные части территории Великого княжества Литовского, пошла тенденция на сближение. И состоялся брак в 95-м году. Ну, вот тут есть споры, но я твердо уверен, что за великого князя Литовского Александра, сына Казимира, была выдана замуж старшая Елена. То, что считал принцип, пока старшая не замужем, младших не выдают. А следующая, которая была выдана замуж, была Феодосия. Через 5 лет ее выдали за князя Холмского. А это вторая по старшинству после Елены. Соответственно, не могло быть речи, чтобы вторая Елена раньше Феодосия была выдана замуж.
Еще есть такие теории, да?
Это не теория, это практика.
Нет, есть такие теории, что это другая Елена.
Это общепринятое, к сожалению, мнение. О том, что замужем за великим князем Александром была именно младшая. Елена вторая, да. Их три вообще-то было.
Три?
Елена три.
Что ж они,
их было три Елены, две Феодосии имени, и одна... Да. А это в зависимости от того, когда родилась.
То есть строго по светцам?
Ну, не строго, но желательно. Желательно. И вот тут начинаются проблемы. Опять-таки, все детали или подспудные корни, истоки этой борьбы мы проследить не можем. Не таковы источники, которые до нас дошли. Но определенные факты мы установить можем и можем их интерпретировать. 95-й год выходит замуж Елена. Бесспорно повышается статус Софьи Палеолог. Бесспорно, с 93-го года начинает мелькать в дипломатической переписке имя Василия. Он же в 91-92 году, ему примерно 14 лет, был послан в Тверь, но не в качестве великого князя, но в качестве некоего правящего сына своего отца. Вообще вот сразу, надо было это сразу сказать, но скажу сейчас. Соправительство как институт надо отделять от права членов великокняжеских, мужчин, членов великокняжеской семьи на ту или другую форму управления, соучастия в управлении еще до того, как им были назначены уделы.
Так, понятно.
Вот Василий в этом качестве и побывал в Твери, ну, может быть, год, может быть, два, мы твердо не знаем.
А что Дмитрий Иванович?
А Дмитрий Иванович, он еще мал, он еще не очень занятен.
Совсем
хотя
мал.
Его имя начинает тоже мелькать даже на год раньше, чем имя Василия в дипломатической переписке. Но вот 95-й год, конец, Иван III в последний раз едет в Новгород, его сопровождает двор, мы имеем роспись этого походного двора Ивана III, кто стоит на первом месте после самого государя.
Ну, Василий.
Дмитрий Внук.
Дмитрий Внук. Все.
Дмитрий Внук.
Дмитрий
Внук. А следующий за ним, следующий по старшинству сын от Софьи, Юрий.
Ха.
И это уже показатель. И это уже показатель. Мы не знаем точно, когда Василий, который уже был в том возрасте, ну, скажем так, в возрасте социальной зрелости, получил отдельный двор в Кремле. Но тогда, когда он попал в опалу в декабре 97-го года, ему приписали изменные дела, и казнили 6 человек из его двора, 6 детей боярских, то есть представителей второстепенной знати, заметных людей, казнили на льду Москва-реке. Он был арестован и подвергнут аресту, и был в заключении в собственном дворе. В этот момент уже было совершенно ясно, что Дмитрий Внук становится, партия, которая стоит за Дмитрием Внуком, побеждает. И 4 февраля 98 года, и это первый случай, и первая церемония венчания на Великое княжение, Дмитрий Внук был венчан Иваном III. С участием митрополита на Великое княжение Владимирское, Московское, Новгородское, Тверское при себе и после себя. Вот это прекрасная формула. При себе и после себя. Дмитрий Внук пробыл в качестве соправителя, единственного соправителя, недолго. В марте 99 года случилась обратная рокировка. Ей предшествовала очень громкая опала на партию князей Патрикеевых. Ну, кто такие Патрикеевы? Это потомки Гедимина. Угу. Их, так сказать, основатель целого куста фамилий. А это Хованские князья, Голицыны, Куракины, Щенятьевы и сами Патрикеевы. Вот Патрикеин Ремонтович выехал на Русь в 1408 году. Его сын Юрий был женат на дочери Дмитрия Донского. И с тех пор два поколения, по крайней мере, князей Патрикеем, Юрий Патрикеевич и его сын Иван Юрьевич были ближайшими людьми московского великого князя. Сгорел двор в 1945 году московского великого князя. Он вернулся из плена у татар. Куда он поселился? На дворе у Юрия Патрикеевича.
Патрикеевича, да.
В 92-м году задумал он строить каменный дворец. Кому он переселился на время строительства? Правда, оно тогда не осуществилось по причине еще более грандиозного пожара на двор Ивана Юрьевича Патрикеева. Иван Юрьевич Патрикеев, он не был удельным князем. Он не был служилым князем с индивидуальным статусом. Но это был богатейший человек, второй по значимости, по количеству тому, чем он владел после великого князя. Он был бессменным наместником московским примерно лет, наверное, 25, если не больше, ведущим воевода, главным боярином. То есть это был человек, который после великого князя, его соправителя, был следующим по своим значениям. И вот он, два его сына, второй и третий, второй сын – это будущий знаменитый Васян Патрикеев, борец с сифлянами, были арестованы в январе 99 года. Ну, вот я так в одной работе, что признаки опалы были уже видны в декабре предшествующего года. Его зятя, князя Рипаловского и Стародубских Рюриковичей, сын того самого, кто спасал Ивана Третьего в возрасте 5 лет, когда его отца арестовывали в Второй Церкви в Лавре, он его спас. Казнили.
Да.
На льду Москва-реки. Партия Патрикеевых потеряла всякое политическое значение. В 99-м году Василий III становится вторым соправителем при отце и получает титул великого князя Московского, Новгородского и Псковского. Ну, Псковский – это уже, видимо, от большого желания опередить события. Псков еще не был включен.
Но будет.
Но будет. А затем решающие события наступают через еще два года. 11 апреля 1502 года арестован Дмитрий Внук, и в заключении он умирает в 1509 году.
Дима спрашивает, Софья причастна?
Ну, скорее всего, что да, потому что она вместе с сыном... Сейчас, это навряд ли. Хотя такие обвинения имели место быть, но думаю, что это навряд ли. А через три дня буквально официальная летопись зафиксировала ту же самую процедуру, что случилось по отношению к Дмитрию Внуку, по отношению к Василию Третьему, будущему Василию Третьему. Он тоже назван при отце и после него великим князем, но очень характерная деталь. Если в обряде венчания... Я смотрю. Да. Если в обряде венчания 1498 года самодержцем именовался только сам Иван III, то в 1502 году у нас два самодержца. И Иван III, и Василий III.
Буквально вот. Два слова. Что вот это такое вот у нас получилось? Что в итоге получается?
В итоге получилась самодержавная монархия с наследованием верховной власти по прямой нисходящей мужской линии, сословным представительством в виде представительства аристократии и знати, через Боярскую думу в качестве совета при правящем монархии.
Вот так вот. Владислав Назаров и наша программа «Не так».